Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», которая подготовлена совместными усилиями азербайджанской, армянской и грузинской службами Радио Свобода, а также Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня у нас на линии прямого эфира из Тбилиси, Ираклий Минагаришвили, директор Центра стратегических исследований. Из Еревана Гагик Авакян, координатор по Армении Международного Кавказского форума. И из Баку Ильгар Мамедов, председатель движения «Реал». Господа, я хотел, чтобы сегодня мы вспомнили август 2008 года, но поговорили все-таки не о событиях того времени, а скорее использовали их как повод для того, чтобы подумать, поразмышлять о военном присутствии России на Кавказе. Для кого-то она враг, для кого-то потенциальный противник, для кого-то союзник. Как ощущается Россия, ее военный потенциал, военная мощь в странах Южного Кавказа? И, естественно, начну я с Тбилиси, Ираклий Минагаришвили. Можно ли говорить, что Россия сегодня однозначно на уровне государственной власти и на уровне общественного мнения воспринимается как враг, как военный противник?
Пожалуй, эту формулу можно бы принять с парочкой небольших изменений. Первое. Эту войну вряд ли можно назвать необъявленной. Она была достаточно, можно сказать, громко заявлена. Она идет до сих пор. Россия, Грузия в состоянии войны находятся. Между нами нет дипломатических отношений. Прерваны все другие отношения межгосударственные. Есть лишь соглашение о перемирии, о приостановке, можно сказать, военных действий. Там были еще ряд условий, на которые стороны согласились, и которые Россия, можно сказать, не то чтобы не выполняет, наоборот, она после этого сделала известные шаги по признанию двух регионов Грузии независимыми государствами. Так что вопрос о том, является ли Россия агрессором или оккупантом, можно сказать, в Грузии не ставится, потому что другого ответа на это, кроме положительного, к сожалению, быть не может.
И также ли точно это оценивается обществом?
В плане оценки действий России, безусловно. Безусловно. Ну, наверное, есть единицы или десятки, а может быть, несколько сотен, которые могут думать по-другому. У нас спор не идет о том, совершила ли Россия агрессию и оккупировала ли она территории, имела ли она. Речь идет о том, и спорят в Грузии о том, как поступила грузинская власть, как поступили грузины. Вот тут, можно сказать, мнения расходятся и оценки разнятся.
Гагик Авакян, Ереван. Россия является стратегическим партнером Армении. Скажите, а вот эта ситуация, Грузия, ваш сосед, оценивает Россию как агрессора и оккупанта и пытается достучаться до международного общественного мнения. Вот есть какой-то резонанс между тем, что Армения и Россия партнеры, а Грузия и Россия враги?
Естественно, она не может не учитываться, потому что это объективная действительность. Мы во время вот этой грузино-российской войны в течение 6 дней оказались в полной благодати, и стало ясно, насколько любое телодвижение в регионе отражается на армянскую действительность. Так что и на государственном, и на политическом, и на общественном уровне, конечно же, ощущение вот этой нестабильности и изменения архитектоники всего региона в результате вот напряжения между Грузией и Россией, это ощущение, конечно же, присутствует, все понимают, насколько все опять зыбко. Другое дело, что Армения, естественно, и на государственном уровне, в том числе, пыталась смягчить, пыталась быть медиатором. Но ни политический вес, ни острота проблемы, политический вес Армении, ни острота проблемы и противоречий между Россией и Грузией, вот эту роль роль, как бы не позволили сыграть, да я и не вижу, что кто-то еще мог бы пока, во всяком случае, эту роль играть. Но главное это ощущение, что опять могут быть очень кардинальные подвижки и с негативными последствиями.
А какие, какие негативные изменения возможны, вы имеете в виду?
Я слежу и за грузинской прессой, и за высказыванием некоторых российских политиков. Правда, каждая сторона говорит, что возобновление действий военных это будет инициировано противоположной стороной, но это как разговор постоянно. Полностью исключить такой вариант, такие сценарии, ну, будет, наверное, не совсем дальновидно. Рубикон один раз был перейден, то есть дорожка протоптана, все может быть. И надо исходить из этого и стараться не допустить, а не заклинать, что ну, повторения не будет.
Благодарю вас, Ильгар Мамедов, Баку. Ильгар, ну, у Азербайджана своя отдельная позиция, он и не партнер, и не противник России. Как бы вы его дислокацию определили?
Ну, на протяжении последних 20 лет отношения с Россией у нас складывались по-разному, но в частности за последние 8 лет Азербайджан, официальный Баку, скажем, создал новый тип отношений. Скажем, если в 2002 году опросы показывали, что большинство населения Азербайджана рассматривает Россию как военного противника, врага, или как хотите вы называете, который несет ответственность за оккупацию азербайджанской территории, азербайджанских территорий в Карабахе, то с 2003 года Ильхам Алиев начал выстраивать новые отношения в надежде на то, что вот весь позитив, который он привнесет в эти отношения российско-азербайджанские, поможет ему на переговорах с Арменией и с Россией по урегулированию карабахского конфликта. Но эта позиция, эта политика, она, ее долго критиковали, в том числе мы, но можно сказать, что в конце прошлого года и с начала этого года, нынешнего года, азербайджанское руководство, в общем-то, оказалось восприимчивой к критике, как бы прозрело, мы называем это. И в настоящее время наблюдается новая волна вот дистанцирования между Баку и Москвой. То есть Баку считают, я думаю, и на уровне руководства, хоть официально об этом и не говорят, но, в общем-то, что в России не поняли жеста в отношении Москвы и...
Вы имеете в виду аренду Кабардинской РЛС, да?
В том числе...
Или это в том числе?
Это в том числе. История Кабардинской РЛС показывает, что Баку настроены достаточно решительно, и, в общем-то, продление срока службы станции не будет без существенных подвижек в карабахском урегулировании. Если к концу года Россия сможет настоять, потребовать от своей союзницы Армении начала вывода войск с оккупированных территорий, я думаю, что Баку окажется гораздо сговорчивее по Кабардинской РЛС, но в общем-то, опять эта тема, даже есть такой вот, скажем, вот весь этот позитивный сценарий, он до конца не снимет ту обиду, которая в азербайджанском обществе существует по поводу позиции России в этом конфликте, по поводу того, что Кремль, в общем-то, продолжает политику 19 века, империалистическую политику на Южном Кавказе, и одним из примеров этого является его роль в конфликте между Азербайджаном и Арменией.
Благодарю вас, но мне кажется, что позитивный сценарий, который, о котором вы говорили, не реализуем, собственно говоря, и требования, они кажутся слишком реальными о выводе войск, поэтому, ну, видимо, действительно дистанция будет углубляться. Ираклий Минагаришвили. Действительно, вот сейчас очень активно обсуждается в Грузии тема возможной войны новой между Россией и Грузией. Ну, понятно, что это скорее все-таки предлог для предвыборных спекуляций для правящей партии. Но, тем не менее, да, если не брать во внимание, значит, сроки, которые там называются, осень этого года и какие-то конкретные реалии, все-таки, как вы считаете, в чистом виде, это возможность действительно, как сказал Гаги Кавакян, остается, она существует, она реальна, или все-таки Россия какие-то свои задачи в Грузии уже выполнила, и Грузия ей неинтересна?
Ну, знаете, в чем дело? Задачи, ну, во-первых, есть. Некоторые считают, я не могу утверждать, что я согласен с этой логикой, но полностью отрицать такую возможность тоже есть, что в 2008 году России не дали до конца довести, сказать, задачу, которую она себе поставила.
Смена режима сообщили?
Да, пожалуйста, сменить власть. После войны 2008 года перспективы нашего, сказать, сближения с НАТО осложнились, но они не были сняты с повестки дня. Руководство Грузии та же, ну, пара лишь вопросов. Ну, кроме того, о предсказуемости российской политики сейчас в Грузии немножко чуть-чуть другое, сказать, мнение. Поэтому я и сказал, что четкое «нет» вам никто тут не скажет. Хотя, еще раз повторяю, в данной ситуации вероятность ее весьма мала, и, пожалуй, сказать, у России нет оснований сегодня прибегать к военной силе. Но что будет завтра при очень серьезной динамике внутреннего развития и регионального развития, сказать, заявления делать более такие четкие, конечно, сложно. Я имею в виду и внутреннюю динамику в Грузии, и динамику на Южном Кавказе, и динамику у нас, южнее, можно сказать, Кавказа. Так что эта опасность есть.
Гагик Аракян. Вот, по-моему, сейчас уже несколько популярность этого сценария, ну, я бы сказал, выцвела. Тем не менее, некоторое время назад очень охотно обсуждались причины войны, которая пойдет не из России, а источником, который станет нестабильность Сирии и в Иране. И тогда она тоже может захватить всю территорию Южного Кавказа. Ну, в частности, как один из таких пунктиров этого сценария, я помню, говорили о том, что Россия будет пробивать через Грузию дорогу на Армению, чтобы обеспечивать Армению всем необходимым. Что вы думаете, насколько этот сценарий фантастичен?
Фантастичен в том плане, что Россия забудет все свои беды и пойдет пробивать коридор, чтобы как-то обеспечить Армению. Да, это фантастический сценарий. Даже обеспечить свою военную базу в Армении, это тоже слишком уж романтично. Но то, что в любом большом переделе, если он будет происходить, связанный с Ираном и Сирией, в общем-то, согласитесь, что пока отрицать это тоже, ну, я бы не взялся слишком рано.
Да, но первая костяшка домино уже почти лежит, можно сказать.
Ну, значит, тогда по логике должна последовать вторая костяшка домино, и она такая крупная, как Иран. А может и третья, Турция. Ну, тоже интересная костяшка. То есть, когда будет происходить вот такой передел, обычно, ну, да, конечно, в пользу самого крупного игрока, но и остальные мировые игроки, как минимум за свою лояльность к этому переделу, должны иметь преференции. А могут они быть выражены в ценах на нефть, а могут иметь несколько иные какие-то вариации. Поэтому, ну, как-то жизнь нас уже научила, что ни один негативный сценарий мы не должны начисто отвергать. Да. Если будет война с Ираном, очень высока вероятность активных действий в целом на Южном Кавказе, и, соответственно, поднимается вероятность того, что Россия напрямую будет в этих действиях участвовать.
Ильгам Мамедов, я вот предлагаю вам оценить те же самые перспективы.
Да, конечно, вот конфликт 2008 года, оккупация Грузии частичная, она как раз обусловлена была не столько региональным процессом, сколько вообще поставила наш регион в глобальный контекст. Многие люди поняли, что эти конфликты, которые существуют на Южном Кавказе, они также имеют глобальное измерение, то есть это было прямым эхом признания Косово и со стороны некоторых стран НАТО, и никто сейчас не ставит под сомнение тот факт, что именно признание Косово и фактическая ликвидация ОБСЕ как серьезного института привела к военной агрессии России в отношении Грузии и признанию Южной Осетии, а также Абхазии. Но И сейчас, вот как вы правильно отметили, многие люди с настороженностью смотрят на то, что происходит в Сирии, в том смысле, что в Грузии предстоят выборы, есть социальные проблемы в Грузии, и если процесс в Сирии все-таки пойдет полностью по тому сценарию, против которого возражает Россия, то этот прецедент, точно так же, как косовский, может быть повторен и в Грузии, то есть могут быть поствыборные какие-то политические процессы, и Россия может под этим соусом вмешаться, то есть приводя в пример сирийские процессы. То есть мы достаточно с настороженностью смотрим на все эти процессы. Кроме того, ну, много, конечно, факторов, которые влияют на это. Все это существует не в одном измерении, не в двух, не в пяти. Одним из важных, конечно, измерений это будут результаты выборов, президентских выборов в США, интенсивность кампании, потом сама внутриполитическая ситуация в России. Но надо быть готовым, конечно. Ясное дело, что динамизм, и особенно связанный с конфликтами, войнами, в нашем регионе за последние годы только ускорился или усилился. И эта динамика, она достаточно опасная. Она может привести к войне. И все страны сейчас активно к ней готовятся. То есть и Грузия усиливает свою армию, и Армения, значит, получает бесплатное или же льготное вооружение от России. Азербайджан обильно закупает современное вооружение и получает разного рода военные содействия из Израиля и других стран. Я не хотел бы использовать такой вот избитый термин, как пороховая бочка, но, в общем-то, где-то недалеко от этого качества находится сейчас регион, и многое зависит от того, как пойдут дела в Сирии.
Иракли, скажите, есть вероятность того, что, скажем, Россия и Грузия вернутся к нормальным взаимоотношениям как государство? И это зависит от России, или Грузия тоже в состоянии что-то сделать для этого?
Нет, конечно, это дело обоих сторон. Ни в коем случае не хочу решить все на российских руководителей. Но вполне известным причинам, вам всем хорошо известным, безусловно, решающее слово тут за Россию. Что касается перспектив, то тут у меня сомнений нет, что рано или поздно это так и случится. Весь вопрос в том, когда и сколько мы все вместе потеряем за период.
Два слова о реалиях. Да? Деоккупация. Вот, значит, цель, которую ставит грузинская власть. Деоккупация произошла. Что происходит дальше? Что происходит? Как после деоккупации, вот, предположим, в Кремле сменилась власть, принято решение о выводе войск. Что делает Грузия на территории двух самопровозглашенных республик? Потому что все-таки население, да, которое там находится, да, оно конечно говорит о том, что с Грузией оно не желает иметь ничего общего.
Да, есть часть общества в Грузии, часть политиков даже высокопоставленных, которые считают, что конфликт, с которым сейчас имеет дело Грузия, это конфликт с Россией, что, можно сказать, тут Абхазия и Осетия, их жители ни при чем, и стоит договориться или решить вопрос с Россией, то тогда все снимется в одночасье. Это, конечно же, не так. Нам нужно решать вопрос с осетинами, с абхазами, с населением Абхазии и Южной Осетии, и, мы сказать, договариваться с ними, как жить дальше после того, как нам вместе удастся преодолеть вот это сопротивление России.
Я хотел сказать, что, ну, по крайней мере, сейчас население и Абхазии, и Южной Осетии утверждают, что даже самих переговоров на тему, как жить дальше, они вести не намерены и не представляют себе, появится, может, в какой ситуации у них может появиться такое желание. И я уже перехожу в...
И это, извините, да? Всего по полсекунды. И это естественно. После того, что произошло, ничто другое ожидать было просто невозможно. И это естественно. Тут я хочу напомнить две вещи. Первое, политике и жизни такой нельзя никогда говорить, нельзя. И, во-вторых, грузинская государственность начиналась с абхазско-грузинского царства в 9 веке. Поэтому у нас еще корни, решения подобных вопросов восходят к корням нашей государственности. Так что ничего невозможного тут нет.
Ну, дай бог, чтобы древние рецепты «Голос крови» сыграли свою роль. Гагик...
Иногда они бывают решающими, кстати, на Кавказе.
Гагик Авакян, у меня вопрос к вам. Армения, как мы знаем, партнер России. Вообще, нет ли ощущения дискомфорта от партнерства, ну, вот с таким агрессором и империалистом, каким Россия предстает в описаниях участников нашей программы.
Вы знаете, так как, насколько я понял, время очень поджимает, мне придется одной старой бушменской поговоркой отговориться. То, что у носорога дурной нрав или плохое зрение, это проблема не носорога. И надо исходить из этого.
Все, благодарю вас, Гагик. И мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток», которая подготовлена совместными усилиями армянской, азербайджанской и грузинской службами «Радио Свобода», а также «Радио Эхо Кавказа». Напомню, в нашей сегодняшней программе принимали участие из Тбилиси Ираклий Минагаришвили, директор Центра стратегических исследований, из Еревана Гагик Авакян, координатор по Армении Международного Кавказского форума, и из Баку Ильгар Мамедов, председатель движения «Реал», вел программу Андрей Бабицкий. Всего доброго.